На другое утро после описанного нами дня, часов в 10 Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне, сегодня воскресенье». «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий, — «я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня. Да послушайте», — прибавил он, — «вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, из-за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо, — «я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли, — спросила она его, — какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?» «Какой это Владимир Николаевич?» «Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились, я вам скажу по секрету, моншар кузен. Он просто без ума от моей Лизы». «Моншар кузен, мой дорогой кузен», — французский. «Что ж, он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божия, я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая, конечно, от родителей зависит счастье детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь все я, везде я одна, как есть, и воспитала-то детей, и учила их, все я. Я вот, и теперь мадемуазель от госпожи Болюс выписала». Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. «А Лиза, как вам нравится?» — спросила она. «Лизавета Михайловна прекраснейшая девица», — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Но теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной». Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозобого ученого-снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькие, очень пугливые и смирные собачки Роски, сердитого кота-матроса, черномазой вертлявой девочки лет 9 с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет 55 в белом чепце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску. И собачонку, и девочку она нашла на улице, обе были худые и голодны, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на Богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чая. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок. Голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным вздернутым носом. Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила на счет Марфы Тимофеевны. Но на ровной с ней ноге Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастия. «А, Федя!» — начала она, как только увидала его. «Вчера вечером ты не видел моей семьи, полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай. Всех полоскать можешь, только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?»
«Сегодня».
Лаврецкий присел на низенькое стульце. «Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я Елизавету Михайловну видел.
Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь».
«Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольна?»
«Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя».
«А вы разве не богомольны?» — заметила пришепетовая Настасья Карповна. «И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете».
«А нет, ты одна пойдешь. Обленилась я, мать моя», — возразила Марфа Тимофеевна. «Чаем уж очень себя балую».
Она говорила Настасье Карповне: «Ты, хотя и жила с ней на ровной ноге, недаром же она была Пестова. Трое Пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного». Марфа Тимофеевна это знала. «Скажите, пожалуйста», — начал опять Лаврецкий, — «мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, Паншине. Что это за господин?»
«Экая она болтушка, прости господи», — проворчала Марфа Тимофеевна. «Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим Поповичем, нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу, а она уже болтает».
«Почему ж слава богу?» — спросил Лаврецкий.
«А потому что молодец мне не нравится. Да и чему тут радоваться?»
«Не нравится он вам?»
«Да не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настась Карпна в него влюблена».
Бедная вдова вся всполошилась. «Что вы это, Марфа Тимофеевна? Бога вы не боитесь!» — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее.
«И ведь знает плут», — перебила ее Марфа Тимофеевна, — «знает, чем ее прельстить. Табакерку ей подарил.
Федя, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная, на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся». Настась Карповна только руками отмахивалась.
«Ну, а Лиза?» — спросил Лаврецкий. «К нему неравнодушно?»
«Кажется, он ей нравится, а, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?»
Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места.
«Да», — промолвил он с расстановкой, — «девичью душу не разгадаешь».